Часть вторая. Скажу несколько слов о тебе, Гийоме. Не бойся, я не стану вгонять тебя в краску, громко превознося твою отвагу и мастерство. Не ради этого я хочу рассказать о самом поразительном твоем приключении. Есть такое человеческое качество, для него еще не придумано название. Быть может, серьезность? Нет, и это неверно, ведь с ним уживаются и улыбка, и веселый нрав. Оно присуще плотнику. Как равный становится он лицом к лицу с куском дерева, ощупывает его, измеряет и, чуждый пустой самонадеянности, приступает к работе во всеоружии своих сил и умения. Однажды я прочел восторженный рассказ о твоем приключении, Гийоме, и давно хочу свести счеты с этим кривым зеркалом. Тебя изобразили каким-то дерзким, языкатым мальчишкой, как будто мужество состоит в том, чтобы в час грозной опасности или перед лицом смерти унизиться до зубоскальства. Они не знали тебя, Гийоме. Тебе вовсе незачем перед боем поднимать противника на смех. Когда надвигается буря, ты говоришь: «Будет буря». Ты видишь, что тебе предстоит, и готовишься к встрече. Я хорошо помню, как это было, Гийоме, и я свидетельствую. Зимой ты ушел в рейс через Анды и исчез. 50 часов от тебя не было никаких вестей. Я как раз вернулся из глубины Патагонии и присоединился в Мендосе к летчику Деле. 5 дней кряду мы кружили над горами, пытаясь отыскать в этом хаосе хоть какой-то след, но безуспешно. Что тут могли сделать 2 самолета? Казалось, из сотни эскадрилей за 100 лет не обшаришь все это неоглядное нагромождение гор, где иные вершины уходят ввысь на 7000 метров. Мы потеряли всякую надежду. Даже местные контрабандисты, головорезы, которые в долине ради 5 франков идут на любой риск и преступление, и те не решились вести спасательные отряды на штурм этих твердынь. «Нам своя шкура дороже», — говорили они. «Зимой Анды человека живым не выпустят». Когда мы с Деле возвращались в Сантьяго, чилийские должностные лица всякий раз советовали нам отказаться от поисков. Сейчас зима, если даже ваш товарищ и не разбился насмерть, до утра он не дожил. Ночь в горах пережить нельзя, она превращает человека в кусок льда. А потом я снова пробирался среди отвесных стен и гигантских столпов Анд, и мне казалось, я уже не ищу тебя, а в безмолвии снежного собора читаю над тобой последнюю молитву. А на 7-й день я между вылетами завтракал в одном мендосском ресторане, и вдруг кто-то распахнул дверь и крикнул всего лишь 2 слова: «Гийоме жив!». И все, кто там был, даже незнакомые, на радостях обнялись. Через 10 минут я уже поднялся в воздух, прихватив с собой 2 механиков, Лафевра и Абри. А еще через 40 минут приземлился на дороге, 6-м чувством угадав машину, увозившую тебя куда-то к Сан-Рафаэлю. Это была счастливая встреча. Мы все плакали, мы душили тебя в объятиях. Ты жив, ты воскрес, ты сам сотворил это чудо. Вот тогда ты сказал, и эти первые твои слова были полны великолепной человеческой гордости. Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу. Позже ты нам рассказал, как все это случилось. 2 суток бесновалась метель, чилийские склоны Анд утопали под 5-метровым слоем снега, видимости не было никакой, и летчики американской авиакомпании повернули назад. А ты все-таки вылетел, ты искал просвет в сером небе. Вскоре на юге ты нашел эту ловушку, вышел из облаков. Они кончались на высоте 6000 метров, и над ними поднимались лишь немногие вершины, а ты достиг 6500 и взял курс на Аргентину. Странное и тягостное чувство охватывает пилота, которому случается попасть в нисходящее воздушное течение. Мотор работает, и все равно проваливаешься. Вздергиваешь самолет на дыбы, стараясь снова набрать высоту, но он теряет скорость и силу, и все-таки проваливаешься. Опасаясь, что слишком круто задрал нос, отдаешь ручку, предоставляешь воздушному потоку снести тебя в сторону, ищешь поддержки у какого-нибудь хребта, который служит ветру трамплином, и по-прежнему проваливаешься. Кажется, само небо падает, словно ты захвачен какой-то вселенской катастрофой. От нее негде укрыться. Тщетно поворачиваешь назад, туда, где еще совсем недавно воздух был прочной, надежной опорой, опереться больше не на что. Все разваливается, весь мир рушится. И неудержимо сползаешь вниз. А навстречу медленно поднимается облачная муть, окутывает тебя и поглощает. Я потерял высоту и даже не сразу понял, что к чему рассказывал ты. Кажется, будто облака неподвижны, но это просто потому, что они все время меняются и перестраиваются на одном и том же уровне, и вдруг над ними нисходящие потоки. Непонятные вещи творятся там, в горах. А какие громоздились облака! Вдруг машина ухнула вниз. Я невольно выпустил рукоятку и вцепился в сиденье, чтобы меня не выбросило из кабины. Трясло так, что ремни врезались мне в плечи и чуть не лопнули. А тут еще стекла залепило снегом, приборы перестали показывать горизонт, и я кубарем скатился с 6000 метров до 3,5. Тут я увидел под собой черное плоское пространство. Оно помогло мне выровнять самолет. Это было горное озеро Лагуна Диаманте. Я знал, что оно лежит в глубокой котловине, и одна ее сторона, вулкан Маипо, поднимается на 6900 метров. Хоть я и вырвался из облачности, меня все еще слепили снежные вихри, и попытайся я уйти от озера, я непременно разбился бы о каменные стены котловины. Я кружил и кружил над ним на высоте 30 метров, пока не кончилось горючее. 2 часа крутился, как цирковая лошадь на арене, потом сел и перевернулся. Выбрался из-под машины, но буря сбила меня с ног. Поднялся, опять сбила. Пришлось залезть в подкабину, выкопать яму в снегу и там укрыться. Я обложился со всех сторон мешками с почтой и высидел так 2 суток. А потом буря утихла, и я пошел. Я шел 5 дней и 4 ночи.